предпосылок для блокировки этих мессенджеров на сегодняшний день они нет.
А Роскомнадзор видит и ограничивает звонки в WhatsApp и Telegram. Там, говорят чиновники, большинство мошенников. Это ложь.
Мы видим, что 70-80% звонков мошеннических совершается уже из необычной нумерации, а из WhatsApp.
Интернет ограничивают ради безопасности, говорит Кремль. А граждане жалуются, что безопаснее не стало.
Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Ставьте лайки, делитесь мнением в комментариях. Так больше людей увидит нашу трансляцию. Тема сегодня очень важная. Роскомнадзор блокирует звонки в WhatsApp и Telegram. Теперь официально. Полиция и граждане жалуются, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp – основной голосовой сервис для обмана и вымогательства денег. Так говорит пресс-служба РИА Новостям. А ведь всего пару месяцев назад WhatsApp чиновников вполне устраивал.
Еще месяц назад в Госдуме не видели необходимости в блокировке иностранных мессенджеров.
WhatsApp и Telegram действительно выполняют не все требования уже действующего законодательства, и к ним могут применяться санкции, штрафные в том числе. Вот. Но предпосылок для блокировки этих мессенджеров на сегодняшний день я не вижу.
И не заблокировали, но ограничили звонки. Почти неделю пользователи жаловались на связь в Телеграме и WhatsApp, двух самых популярных в России мессенджерах. 13 августа Роскомнадзор признал, ограничение их рук дело.
По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.
Утверждается, что никаких других ограничений не вводятся, хотя сетуют в Роскомнадзоре владельцы мессенджеров проигнорировали требования принять меры противодействия. Минцифры буквально вслед за Роскомнадзором выпустила свое заявление, где пообещала. Все вернут, как было, после выполнения требований российских властей. Накануне о том, что в России вот-вот запретят звонки в мессенджерах, написал телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистке Ксении Собчак.
Решение принято. Звонки запретили под эгидой борьбы с террористами, говорит наш собеседник. Финальные консультации по этому вопросу должны завершиться сегодня вечером, утверждает источник в правительстве.
Медиапроекты Ксении Собчак утверждали, что запрет лоббировали российские мобильные операторы МТС, Мегафон, Билайн и Т2, бывший Теле2. В конце мая на стратегической сессии по развитию отрасли связи в правительстве операторы пожаловались, что теряют доход из-за звонков не по обычной мобильной связи, а через интернет. Месяц назад глава Думского комитета по связи Сергей Боярский настаивал на честной конкуренции, в том числе с так называемым национальным мессенджером Максом.
Мы посчитали, что граждане Российской Федерации вправе делать свой суверенный выбор и пользоваться иностранными сервисами, либо попробовать для себя новый многофункциональный отечественный, который будет снабжен теми функциями дополнительными взаимосвязи с государственными информационными системами, которые не смогут взаимодействовать с иностранными мессенджерами.
Российские пользователи массово жалуются на перебои со звонками в WhatsApp и Telegram. С воскресенья, 10 августа, их зафиксировали из сервиса Down Detector и сбой.рф. Мобильные операторы отказались комментировать блокировку звонков в мессенджерах. Проблемы с онлайн-связью наблюдались еще в конце июня и начале июля. По словам источника газеты «Коммерсант», на рынке телекоммуникаций выборочные тесты блокировок звонков российские власти ведут с 1 августа. А впервые блокировку онлайн-звонков собеседники «Коммерсанта» предрекали еще в декабре. Звучали два вероятных сценария – блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на звонки. Z-блогер Анастасия Кашеварова в конце июля писала, что заблокировать полностью WhatsApp должны были еще 1 июля.
Совершая холодные звонки, кибермошенники из дата-центров Днепропетровска и Киева переводят разговоры с жертвами на WhatsApp. А российские аккаунты, как я писала, украинские кибертеррористы берут в аренду у подростков. Вся схема вербовки, мошенничества, запугивания осуществляется через WhatsApp.
А буквально перед блокировкой звонков в Федеральной службе безопасности рассказали, что украинские спецслужбы якобы пытались с помощью WhatsApp вербовать российских пенсионеров, делать из них смертников и атаковать российских военных.
Претензия с мошенниками довольно старая. Ее Минцифра озвучивала еще 2 года назад. Послушайте.
Мы же там ввели ответственность за пропуск, значит, трафика с подменных номеров. Все это как раз там дает свой эффект. Вот. И сейчас мы явно видим, что 70-80% звонков мошеннических совершаются уже из необычной нумерации, а из WhatsApp.
О как! Аж 80%! Это ведь апрель 23-го года. А вот за 23-й год статистика Центробанка. Каналы мошенничества. 54% сотовые звонки и смски. Но 22% мессенджеры. Прошел год. Центробанк снова опросил жертв мошенников. И вот новые цифры. Мессенджеры 16%. Телефоны 45,5%. Чуть меньше, чем годом ранее. Но в топ-5 ворвался государственный сервис госуслуги. Вот звонки и ограничили. Ваши действия. Такой опрос мы запускаем в чате нашей трансляции. Если смотрите нас не в прямом эфире, то делитесь мнением в комментариях, и к этому вопросу мы вернемся ближе к концу программы. И пока вы отвечаете, к нам подключается глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, давайте сразу поставим точку в вопросе, кому это нужно. Операторы говорят, что россияне обнаглели звонить бесплатно, мол, компании теряют деньги, ведь оборудование для звонков очень дорогое, его надо обслуживать. Действительно ли интернет-звонки настолько невыгодные, и заработок на обычных звонках он покроет для операторов расходы на хранение звонков, ведь по закону они обязаны этим заниматься и, соответственно, тратить на это деньги?
Что-то все в кучу, на самом деле. Вот отдельно хранение звонков, наверное, отдельно получение доходов, да, от какого-то вида деятельности в телекоммуникационных компаниях. Я могу сказать, что трафик в минутах разговоров по телефону, по обычному телефону, падает уже, наверное, лет 10, если не больше. И, там, в первую очередь, это, конечно, касается фиксированной телефонии, но вот этих обычных квартирных телефонов, они уже почти вымерли, наверное, в России, да и по всему миру, наверное, тоже. Вот, но это касалось и мобильных операторов связи. Люди предпочитали звонить действительно в других каких-то сервисах, где это удобнее и иногда качественнее и позволяет больше функций. Ну, например, по телефону невозможно же звонить, видеозвонки совершать. А вот в том же WhatsApp возможно было. То есть вы не просто общаетесь с кем-то, вы можете посмотреть. С родителями, например, общаться, это же замечательная история, да, не просто разговаривать с кем-то, а видеть, с кем вы разговариваете. Вот. На самом деле, то, что люди начали звонить через интернет, на самом деле это повышает доходы операторов связи, потому что, напомню, оплата же идет за трафик, за использованный, да, то есть вы по гигабайтно оплачиваете какие-то услуги, да, передачи трафика мобильного интернета. Это повышает доходы операторов связи, но в связи с тем, что сейчас там вот все вместе, да, вот эти с отключением мобильного интернета перманентное, о том, что санкции на Россию наложены, трудно покупать оборудование, высокие ставки по привлечению денежных средств, кредитования, специалисты уехали. Операторы находятся вообще в такой очень неприятном положении, буквально вот этот идеальный шторм, когда все вообще против них. Еще вот Роскомнадзор подкидывает дровишек, да, там то отключат мобильный интернет, то вот заблокируют там что-то. В общем, операторы связи на самом деле теряют денег в этом отношении, и им выгоднее, конечно, было бы, если бы просто было бы все как прежде, да, до войны.
Но если они будут теперь, если пользователи теперь будут звонить по обычной сотовой связи, по закону Яровой, насколько я помню, полгода обязан оператор хранить где-то это. И я помню, когда сам закон принимали, тогда тоже было много возмущений, что придется поднимать цены, ведь это стоит денег. Вот если откажутся люди и будут звонить по сотовой связи, получается, оператор тоже проиграет по деньгам.
Люди все равно звонят, да, по телефону, по обычному, все равно это хранить надо. Там будет 10%, да, там, допустим, увеличатся расходы на хранение этого трафика, но не в разы. Вот. Mm-hmm. А тут падение, да, от того, что не работает мобильный интернет перманентно, да, по разным регионам везде, падение гораздо больше. Вот. Ну, это отдельная, наверное, история. Не знаю, за это самое, как бы, если у вас в сценарии эта история про отключение мобильного интернета, вот, но это связанные на самом деле вещи. Вот, а операторы связи теряют. И они не хотели бы терять дальше. Вот. И в любом случае, да, если у вас есть возможность только звонить, вот, а нет возможности набрать кого-то по мессенджеру, в любом случае будете звонить. То есть трафик там будет расти в любом случае, так и так.
Но тогда главный вопрос, наверное, который волнует и наших зрителей, и вообще всех, кто общается по видеосвязи, по интернет-связи с родственниками, друзьями в России, как же теперь звонить, ну, не бесплатно, а дешевле? Ну, а для тех, кто пользуется безлимитным интернетом, соответственно, бесплатно.
Проблема даже не в том, чтобы звонить дешевле или бесплатно. Ну как, за интернет вы все равно будете платить в любом случае. Вот. Проблема в том, что это делать это безопасно. Когда вы разговариваете с кем-то, особенно за рубежом, это, ну, по обычному телефону, это просто небезопасно. Да? То есть вы там какие-то вещи будете говорить, которые потом поднимут из вот этих записей, да, которые по пакету Яровой были сделаны. Вот, и будут использовать против вас. Я настоятельно не рекомендую использовать телефонную связь, потому что там просто все прослушивается. Mm-hmm. Вот, в любом случае лучше звонить, использовать какие-то другие сервисы и общаться в других, с другими способами. Но есть и же универсальный еще способ, вот это преодоление всех этих блокировок, преодоление всех этих запретов, это VPN. Поставьте VPN сами, поставьте VPN родителям. Это гораздо более будет и безопасно, и дешевле в конечном итоге.
За сегодняшний день сервис Google Meet в российском App Store ворвался на вторую строчку по популярным мессенджерам бесплатным. Вроде как работает и FaceTime, но как вы думаете, надолго ли?
Ну, и опять же, я же не присутствую там на них на совещаниях, я не знаю, какие у них там планы, что они там будут блокировать. И тот, и другой FaceTime, и, опять же, и Google Meet, и Jitsi, например, такой сервис, еще могу порекомендовать, тоже бесплатный. Вот, это все равно не звонки. То есть в WhatsApp или в Telegram вы просто в один клик вы нажимаете, и у вас идет вызов, да, как на обычном телефоне. Вот там вы можете включить, например, там видео какое-то, да, послать картинку, удобно, просто удобно. А здесь вам придется и в Google Meet, и в каких-то других там вот таких системах, типа Jitsi, вам придется, ну, вначале открыть эту конференцию, отправить ссылку, куда вы там, с кем вы там хотели поговорить. Только после этого начнется разговор. Там невозможно будет вызвать абонента, да, что вот, типа, обрати внимание, вот как бы срочно-срочно что-то нужно сказать. А FaceTime – прекрасная система, но она работает только на телефонах Apple. И нам только на оборудовании Apple. Это не у всех. 90% в количественном выражении телефонов в России – это все-таки не Apple. Это на телефоны на Android, на других операционных системах.
И вот как-то хочется summary сделать из этой всей истории. С WhatsApp, с корпорацией Meta. В 2023 году Meta отказалась запускать в России функцию каналов в WhatsApp, сама себя ограничила, и изданию Moscow Times представитель компании говорил, что Meta пошла навстречу Роскомнадзору, чтобы мессенджер в России не блокировали. Вроде как урок для компаний очевидный, но как вы думаете, надо ли вообще корпорации Meta бороться за российского пользователя? Ведь 80 или 90 миллионов, по разным оценкам, не так уж и, наверное, много для них.
Ну, много-немного, но это требует инфраструктуры определенной. Я вас удивлю, но в этом отношении, в отношении России, для компании Meta это обуза. Это, ну, просто расход денег. Ну, они показывают, конечно, у себя в отчетах, что у нас вот там столько-то абонентов есть, пользователей, точнее, не абонентов, а пользователей есть в России, но это же бесплатно. Рекламу тоже там какую-то показывать, ну, наверное, тяжело, да, просто некому ее продавать. А в России вы не можете деньги брать за рекламу, потому что организация признана экстремистской, и платежи в ее сторону будут признаны там тоже, как бы людей просто посадят. Поэтому, ну, я думаю, что Meta просто, ну, менеджеры там просто перекрестятся, потому что, ну, им на самом деле, им содержать эту инфраструктуру, это, ну, как бы лишняя головная боль. Вот, по поводу отказа от запуска каналов, там немножко другая история. Там же и самой Мете это не очень выгодно. То есть представьте себе, это же еще затраты дополнительные на модерацию этих всех каналов, на модерацию этого контента. Если уж в Телеграме, это, ну, как бы мы тоже говорим, что это больше Z-платформа, потому что там нет ни одного оппозиционного какого-то телеграм-канала, у которого подписчиков было бы больше, чем, например, у того же самого Медведева. У Медведева, по-моему, там под 3 миллиона, 2,5 точно, по-моему, миллиона подписчиков, а самый популярный телеграм-канал оппозиционный, это у Медузы, там 1,3 миллиона подписчиков. Вот почувствуйте разницу. И то же самое произошло бы в WhatsApp, если не в большем соотношении. Как их модерировать таким образом можно было? В общем, это, ну, не такая простая история относительно как раз компании Meta. Отказались они, что-то не отказались. На самом деле они коммерческая организация, они хотят получать прибыль. Вот, и там какой-то отказ или соглашение, у них оно больше связано с получением, с извлечением этой самой прибыли.
Ну да, в любом случае... Смотря на деньги, на историю эту с деньгами, все равно напрашивается вывод, что за российских пользователей Мета бороться не будет. Спасибо вам большое, Михаил. Глава общества защиты интернета Михаил Климарев анализировал для нас новые блокировки мессенджеров. А теперь давайте вспомним, как чиновники готовили эти блокировки, какие неудобства это рождает, и проанализируем реакцию населения с нашим следующим гостем.
Если в мае в России произошло более 60 эпизодов специального отключения интернета, то в июне уже более 600, в июле более 2000, подсчитал независимый проект «На связи». Политик и блогер Максим Кац обратил внимание, что в прошлом году случаев массового отключения интернета произошло около 300 во всем мире. Главный официальный повод для отключений – защита от атак беспилотников. Впервые массовое отключение россияне ощутили во время подготовки к параду 9 мая. Уже с 7 мая в некоторых районах Москвы перестали работать банкоматы, возникли перебои с доступом в банковские приложения, к сервисам доставки еды и заказа такси. Во время экономического форума в Петербурге в июне в сети стала популярной фотография таксистов, пытающихся поймать заблокированный интернет для приема заказов. Ограничения в итоге коснулись не менее 80 регионов России, включая самые отдаленные от зоны боевых действий с Украиной, Чукотку, Камчатку и другие районы Сибири и Дальнего Востока. По всей видимости, это связано с последствиями операции «Паутина», где для управления дронами использовался мобильный интернет. Россиян такие меры безопасности раздражают. Власти Ижевска отключили мобильный интернет на 2 недели для предотвращения атаки беспилотников. Атака в итоге все равно состоялась. Погибли 3 человека и 45 пострадали.
Дрон летит. Дрон.
Как оказалось, оповещение об опасности жители Ижевска не смогли получить именно из-за блокировки интернета. Отключили интернет, 2 недели ждали, а в итоге оказались не готовы, возмущались местные жители. Под Ржевом водитель ударил и выгнал из автобуса школьницу. По ее словам, она оплатила проезд переводом, а квитанцию не смогла предъявить водителю из-за отключения интернета.
Я не пойду никуда.
Вылезай
отсюда. Я не пойду никуда.
Оплати проезд.
Я оплатила, я вам сказала.
Покажи проезд.
Как я вам могу показать, если у меня сейчас интернета нет?
В Хакасии мужчина угрожал взорвать местное отделение полиции, а после задержания объяснил свое поведение неработающим интернетом.
Интернета нет. Интернета нет. Я психую. Я нервничаю.
Региональные чиновники пытаются успокоить россиян на все лады, не всегда удачно подбирая слова.
Атаки беспилотников на наши промышленные зоны продолжаются, связанные с этим отключение интернета. Ну, это хотелось здесь обратиться к гостям нашего города, к туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой.
На эту тему пришлось высказаться и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Все, что связано с безопасностью и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом.
В итоге россияне оказались в ситуации с постоянными сбоями в навигации, интернете, оплате товаров и услуг, с неработающими звонками в Телеграме и WhatsApp, популярность которого оценивают примерно 80 миллионов пользователей в России. Из-за чего, в конце концов, могут воспринять как благо и сомнительно безопасный национальный мессенджер Макс, и ВК-видео вместо Ютьюба, и доступ к госуслугам вместо некогда всемирной паутины.
Нервничаете ли вы из-за новых ограничений WhatsApp? Поделитесь, пожалуйста, мнением в комментариях. А мы пока обсудим адаптацию к новым неудобствам с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Слышно ли меня?
Отлично слышно. Михаил, мы же не по WhatsApp сейчас разговариваем. Попрошу вас представить себя на месте чиновников Кремля. Ваши подчиненные провели тестовые отключения и блокировки. Вы посмотрели на реакцию пользователей, ваши выводы и действия.
Ну, вопрос политический, то есть если наверху решили, то чиновники будут выполнять. В принципе, там все время, как я вижу, по другим так называемым реформам, нововведениям еще больше 10 лет назад всегда закладывается то, какой протестный потенциал у того или иного шага, и это власти учитывают. Точно так же, как учитывают и свои интересы, интересы связанного бизнеса. Я вот прекрасно помню, как во время так называемой реформы Академии наук как бы утекала информация, как они оценили масштабы возможных протестов, ну и типа там будет несколько, там 20 тысяч человек по всей России на улице, ну и все равно. Как бы, но это их хотя бы волновало, в отличие от того, какой ущерб наносился инфраструктуре науки и научному сообществу в тот момент. Ну и здесь то же самое, ситуация наверняка как бы у ФСБ, у администрации президента есть какие-то оценки, они из них исходят. Если они эту штуку сейчас запустили, то, честно говоря, ну, мне лично кажется, что маловероятно, что они полноценно отыграют, потому что это будет выглядеть как такая, как бы, поражение под давлением общественности. Но можно гадать, как бы, что в какой-то момент откуда-то выйдет добрый Путин и скажет, что нужно что-то, как бы, улучшить, изменить и так далее.
Но Путин уже сказал, что надо душить. Я думаю, тут уже добрый Путин не выйдет.
Ну, выйдет тот другой, то есть выдвинут кого-то условного Дованкова, да, как вот там нам его подсунули на выборах президента в 2024 году. Ну, кому-то разрешат высказаться, и дальше пойдет реакция, и, в общем, тот же Путин снова скажет навести порядок, как бы, что душить нужно конкретно то-то, а не то-то, как бы, возможно, всякое. То есть в случае массовых протестов, безусловно, как бы, власти будут реагировать. Но, к сожалению, я думаю, что люди просто приспособятся, то есть это безусловно, как бы наносит ущерб, от этого будут в том числе погибшие, в том числе человеческие жертвы, что кто-то не смог связаться, дозвониться, не был предупрежден, не получил вовремя помощь. Многие будут волноваться за родителей, не будучи, имея возможности до них дозвониться по привычным каналам. Ущерб будет большой, но как бы сам по себе, как мне кажется, вряд ли он сейчас выведет людей на улице. Люди адаптируются, установят как бы другие программы, будут это обходить, но в целом это вот еще какое-то вливание в более долгосрочное недовольство властью, жизнью в стране и тем, как чиновники из каких-то своих или даже непонятным самим интересам мешают как бы нам жить.
Но вот как будто бы чего-то чиновники все-таки боятся. Михаил, я хочу показать вам и нашим зрителям комментарий депутата Горелкина. Он соавтор множества инициатив по контролю за интернетом. Этому видео всего неделя, и в нем Горелкин рассуждает, почему государство, ну, ни при каких обстоятельствах не пойдет на блокировки. Там и про WhatsApp, и про Telegram.
С одной стороны, есть определенные негативные социальные эффекты, да, у определенной аудитории. Uh-huh. Есть определенные задачи государственные. И важно соблюдать баланс. Это очень сложная, тонкая, настроенная система. Поэтому мой прогноз по WhatsApp, что с одной стороны будет происходить естественная его пессимизация. Сегодня государство не склонно к эмоциональным решениям. Все решения принимают очень продуманно и эффективно. Если смотреть на историю с мессенджерами, мы прекрасно понимаем, что блокировать Telegram — это не очень эффективное решение, сопряженное со многими различными еще и негативными эффектами. Но это должна быть история с двухсторонним движением. Государство видит, что это не очень эффективно, но не надо государство провоцировать.
Михаил, вот получается, государство видит, что блокировки неэффективны, но почему тогда блокируют?
Будут работать, будут осваивать бюджеты. Это конкретные зарплаты, конкретные премии огромного количества людей, и не только IT-специалистов, но и тех, кто делает такую административную карьеру и выжимает из этих IT-специалистов, согласившихся работать на вредные обществу цели, как бы все возможное коммерческими, капиталистическими средствами. Поэтому это будет продолжаться, пока не будет принято принципиальное решение это свергнуть политическое на самом верху, там и, скорее всего, там в ходе каких-то уже больших глобальных сдвигов. Это как с репрессиями, да. Если у вас отстроен механизм, у вас как бы идут обыски с такой-то периодичностью, в таком-то количестве, заводятся уголовные дела, то, в общем, как бы эту динамику бюрократическую, да, когда у людей уже есть работа, и они привязаны к этому, это нужно демонтировать ну, довольно большими усилиями на самом верху, на государственном уровне, принципиально меняя направление и идя на вот того, что лишить этих людей работы.
Михаил, хочу спуститься немножко на более низкий политический уровень, ну, не на официальный государственный, а мне интересно ваше мнение, как человек, который много лет занимается политикой, как вы готовитесь к потере связи с единомышленниками в России, как вообще теперь, когда, по сути, сарафанное радио душит, искать с ними связь?
Ну, единомышленники, те, с кем как бы мы непосредственно взаимодействуем, ведем кампании, они, в общем, все время находятся в интернете, все время в обсуждениях того, что может быть, где обрубится, и давно-давно как бы научились использовать VPN и обучают этому там, своих родных и близких и знакомых относительно безопасными для себя способами. Поэтому эти связи мы сохраним. То есть на самом деле для активистского сообщества, для тех людей, которые хотят что-то менять, хотят оставаться на связи, пока это все решаемое технически и усилиями, и эти вещи, и довольно массовый отъезд опытных людей под угрозой уголовных дел и репрессий, под угрозой мобилизации. Это все то, с чем мы научились работать. Как бы, на самом деле, еще и до захватнической войны, до вторжения, люди уезжали и раньше в аспирантуры, по своим каким-то работам и коммуникации, ведения кампаний избирательных, профсоюзных, университетских, она шла, ввелась людьми, в том числе, которые как бы не так давно как бы уехали в другие страны, помогали действовать оттуда, находясь в более безопасном месте, беря на себя как бы больше риска, да, то есть, ну, беря на себя более рискованные функции, которые небезопасно делать изнутри России. И, безусловно, как бы через все эти трудности мы пройдем. Будет сложнее, еще сложнее достучаться до тех людей, которые сейчас не вовлечены, которые не любят Путина, это абсолютное большинство, которые не любят войну, а это абсолютное большинство, но которые считают, что с этим, ни с тем, ни с другим ничего сейчас делать нельзя, потому что и Путин, и война — это погода. И достучаться как бы, до них можно по каким-то там социальным темам, по темам, связанным с новостями, касающимся вот, их города, нашего города, села, как бы, ну и власти обрубают эти средства.
Но хочется действительно верить, Михаил, что и правда не все потеряно, все еще впереди, все адаптируются. Спасибо вам большое, Михаил. К сожалению, заканчивается время нашего эфира. Политик Михаил Лобанов анализировал для нас адаптацию к неудобствам, а большинство наших зрителей отвечает, что все-таки купят VPN. Спасибо всем за просмотр. Увидимся завтра. До свидания.